Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Михаил Горбачев убежден, что исполнительная власть должна прислушиваться к мнению независимых специалистов, а Михаил Касьянов призывает к проведению досрочных выборов, чтобы справиться с экономическим кризисом. В Приморье готовится новая акция протеста против повышения пошлин на ввозимые автомобили иностранного производства. Бывший полковник российской армии Юрий Буданов освобождается условно-досрочно. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Известные российские политики и экономисты в эти дни предлагают срочные меры по выходу из экономического кризиса. Группа экспертов под руководством бывшего президента СССР Михаила Горбачева убеждена, что исполнительная власть должна прислушиваться к мнению независимых специалистов, чтобы избежать ошибок. В свою очередь, бывший премьер-министр России, ныне один из лидеров оппозиции Михаил Касьянов, считает, что правительство не справляется с кризисом и призывает провести досрочные выборы. Тему продолжит Мумин Шакиров.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев создает общественную антикризисную инициативу, цель которой станет борьба с последствиями финансового кризиса в России. Команда Горбачева состоит из экономистов и общественных деятелей, таких как президент Национального инвестиционного совета Александр Лебедев, бывший лидер Республиканской партии, профессор Высшей школы экономики Владимир Рыжков, руководитель группы стратегического консультирования Сергей Алексашенко и другие эксперты. Сегодня в Москве прошла презентация этого проекта в виде меморандума, где были озвучены некоторые вопросы, адресованные прежде всего к правительству Владимира Путина, рассказывает Владимир Рыжков.
Есть вопросы по такой, например, теме, что почти треть уже золотовалютных резервов страны потрачено за минувшие несколько месяцев. Возникает вопрос, какова эффективность этих гигантских затрат. Мы видим, что спад производства ускоряется, мы видим, что проблема внешнего корпоративного долга не решается, мы видим, что помощь предоставляется выборочно, на разных условиях, никакого равенства нет, непрозрачно и так далее. То есть есть масса вопросов у общества и у экспертов по отношению к тем мерам, которые предпринимает сегодня правительство, и наша задача – это открыто ставить эти вопросы и предлагать реальные корректировки. И последнее. Мы не претендуем на то, что наша общественная антикризисная инициатива должна быть единственной.
Михаил Горбачев, патронирующий идею широкого обсуждения кризиса с независимыми экономистами и политиками, подчеркнул, что в их действиях нет никакой политической составляющей.
Мы не обслуживаем партию какую-то. У нас нет договоров с правительством или с каким-то ведомством. Мы – это общественная инициатива, антикризисная инициатива, объединяющая людей, компетентных, сведущих людей, которые считают своим долгом не отсиживаться и наблюдать, и только критиковать. По-моему, первое, что мы будем делать, все-таки, вот при всем том, что сказали коллеги, это восстановить диалог между правительством и обществом.
С конкретными предложениями по стабилизации финансовой системы выступил банкир Александр Лебедев. По его мнению, правительство должно проводить не национализацию крупнейших предприятий страны, выделяя деньги на погашение их долгов западным кредиторам, а наоборот объявить приватизацию и снизить государственные расходы.
Формирование бюджета происходит не только за счет налогов и акцизов, но и за счет приватизации. А почему бы Российской Федерации, правительству Российской Федерации не подумать о том, чтобы сейчас на этом низком рынке не приватизировать свои огромные компании государственные? Как то? Внешторбанк, Роснефть, Газпром, Аэрофлот. А почему не продать и не выручить 200 миллиардов долларов на текущем рынке? Наоборот, мы будем самым привлекательным рынком с точки зрения акций в мире. Да, может быть, Российская Федерация теоретически через 3 года может получить больше денег. Ну, во-первых, не факт. Я считаю, что на самом деле трезвые оценки российского рынка акций, конечно, не те, которые были в мае месяце. Напомню вам, что на самом-то деле огромная проблема российского правительства – это то, что все эти государственные дочки, где государство является практикующим предпринимателем, ведут себя как частные компании. Их поведение, их менеджеров свидетельствует о том, что на самом-то деле все эти Ростехнологии, Внешторбанки, Роснефти и Газпрома принадлежат чиновникам, а вовсе не нам с вами. Это спорная история. Наверное, в правительстве скажут, ну совсем, предлагают нам немыслимые вещи. Мы наоборот все национализируем. Забираем Норникель, забираем там все прочие компании, которые идут к ним в руки. Ну и что? Это как раз нормальная ситуация. И мы бы спокойно пережили кризис, получив, допустим, лишние 200 миллиардов долларов и в фонды, и в бюджет от приватизации. Поэтому многие задачи как стояли, так и стоят. что до кризиса, что во время кризиса. Например, структурные реформы отдельных отраслей. Что делать с допотопным примитивным строительством, например? Или что делать с отраслью авиаперевозок? Стоит ли продолжать летать на очень старом изношенном флоте? Или надо консолидировать отрасль? Что сделать с банковской системой? Зачем нам 1200 банков? Ведь всегда и до кризиса было очевидно, что они чем-то не тем занимаются, по большинству своему. И сейчас понятно, что в основном они держат у себя в пассивах средства государственных корпораций, разгоняя инфляцию. А сейчас еще и есть угроза, что эти деньги пропадут. Поэтому мы будем, наверное, каждый месяц, да, подводить итоги. Пока мы показываем очень предварительные такие постановочные задачи. Но это тоже примерно 2 месяца дискуссий в фонде Горбачева, в «Новой газете», в МГУ и так далее.
Еще один участник пресс-конференции, экономист Владислав Иноземцев, считает, что правительство не должно гасить долги крупнейших компаний, а предоставить возможность выкупить их западным кредиторам, тем самым сэкономить на золотовалютных резервах. Бывший лидер республиканской партии, профессор высшей школы экономики Владимир Рыжков, также выступил с экономическими предложениями.
Мы уже провели обсуждение мер по поддержке рынка труда. Их разрабатывал предложение предварительное Евгений Шлемович Гантмахер. Вам хорошо известны. И мы планируем после доработки и дополнительного обсуждения их представить в январе. И точно так же мы сейчас готовим предложение по пенсионной системе. Дело в том, что сейчас в пенсионной системе вновь возник кризис определенный, концептуальный. Не вполне понятно вообще, как будет дальше строиться пенсионная система. Старые подходы отброшены, а новые еще не сформулированы. Кроме того, мы планируем в следующем году обратиться к таким темам, как энергетика в условиях кризиса, как первоочередные меры по снижению коррупционных издержек и повышению эффективности госуправления и госаппарата. Это отдельная серьезная тема. Как вовлечь общество, сделать его активным участником преодоления кризиса. И, конечно, я думаю, нам не обойтись без каких-то обсуждений по политической и административной реформе, потому что вертикаль власти уже сегодня дает сбои, по нашему мнению, и нужно думать о том все вместе, как повысить ее эффективность, какие меры можно принять.
Оппозиция в лице бывшего премьера и лидера Народно-демократического союза Михаила Касьянова также разрабатывает свои экстренные меры по выводу страны из кризиса. По мнению Касьянова, полумеры уже не сработают. Единственный выход – это всеобщие досрочные выборы, по результатам которых будет сформирована легитимная власть. Конец цитаты. Бывший премьер назвал конкретных виновных в кризисе. Это прежде всего президент Дмитрий Медведев, глава правительства Владимир Путин, а также члены кабинета министров Алексей Кудрин, Игорь Сечин, Игорь Шувалов, Сергей Лавров и глава Центробанка Сергей Игнатьев. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
На этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы первого информационного часа программы «Время свободы». Предлагаемые меры по выходу из нынешнего экономического кризиса. Московское время 16 часов и 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший полковник российской армии Юрий Буданов, осужденный за убийство чеченской девушки, освобождается условно-досрочно. Решение принял суд города Димитровград в Ульяновской области. До этого Буданову 4 раза было отказано в условно-досрочном освобождении. Бюджет России в 2009 году впервые за 10 лет будет дефицитным, сообщил помощник президента Аркадий Дворкович. Он не назвал конкретные цифры, сославшись на то, что есть разные расчеты. В России участие гражданского общества в принятии важных государственных решений находится на низком уровне. Об этом говорится в проекте ежегодного доклада о состоянии гражданского общества. Общественная палата начала сегодня обсуждение этого документа. Верховный суд Мордовии перенес на 21 января рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении бывшего юриста компании ЮКОС Светланы Бахминой. Читинский областной суд ограничил Михаилу Ходорковскому и его адвокатам срок ознакомления с материалами нового уголовного дела против бывшего главы компании ЮКОС. 3 оппозиционных российских сайта подверглись хакерским атакам. Периодически блокируется работа сайтов grani.ru, kasparov.ru и natsbol.ru. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 часов итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час «Поверх барьеров», как всегда по средам «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком, и в 22 часа слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы наши программы на ближайшие часы. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Игоря Померанцева, сегодня подготовившего для нас обзор публикаций в европейской прессе. И, как всегда, обычно, по крайней мере, Игорь выбирает для обзора британскую прессу. Наверняка сегодня не исключение. Игорь, здравствуйте. Что пишет британская пресса о России?
Здравствуйте, Андрей. Сегодня прессы нет, полный штиль, Рождество. Так что я расскажу о публикациях в двух еженедельниках. Times Literary Supplement и Economist. Бизнесу и судьбе Виктора Бута посвящена большая статья в Economist.
Игорь, позвольте, я напомню нашим слушателям, что Виктор Бут — это российский предприниматель, арестованный в Бангкоке по запросу Соединенных Штатов, и американцы подозревают Бута в причастности к незаконной торговле оружием. Итак, что же пишет Economist о его судьбе?
Приведу цитаты. Виктор Бут знал, что в конце концов его арестуют. За ним следили западные разведчики, инспектора ООН и прочие благодетели человечества. По их мнению, Бут смачно плевал на международные эмбарго, оснащал оружием талибов и прочих деспотов и революционеров Африки и Южной Америки, ливанскую Хизбаллу, исламистов Сомали, возможно, Аль-Каиду и даже чеченских боевиков. Все это он напрочь отрицал и называл своих критиков лицемерами. Но в марте господин Бут, человек глубоко аморальный и умный, совершил ошибку, приземлился в Бангкоке. В результате конечным пунктом прибытия для него может стать Нью-Йорк, дальнейший суд и очередное похолодание в российско-американских отношениях.
Игорь, ну, западная пресса называет Бута бывшим офицером КГБ, старшим лейтенантом запаса. Economist подтверждает эти слухи?
Еженедельник считает, что Виктор Бут – майор ГРУ. Он, пишет еженедельник, воспользовался хаосом, возникшим после падения Берлинской стены. Оружейные склады тогда почти не охранялись, военные охотно брали взятки, а спрос на оружие рос, поскольку бывшие спонсоры африканцев и азиатов стали политическими банкротами. И тут появился Бут. Он владел большими ржавыми самолетами, которые помогли ему заработать, как считает один из его сообщников, 6 миллиардов долларов. Самолеты он регистрировал в диктаторских государствах вроде Экваториальной Гвинеи. Его пилоты возили с собой краску и могли легко менять литеры и цифры на фюзеляжах. Он избегал камер и интервью, но постепенно стал самым знаменитым нелегальным торговцем оружием на планете.
Игорь, интересно, а Economist называет, ну, хотя бы приблизительное число самолетов, которыми владел Бут?
В журнале сказано, что более чем полсотни. Причем речь идет не только об оружии. Например, в Сьерра-Леоне повстанцы расплачивались за оружие алмазами. А водили самолеты обедневшие российские летчики, готовые рисковать жизнью за твердую валюту. В Анголе Виктор Бут снабжал и повстанцев, и правительство, так что его смело можно назвать поджигателем войны. Он даже работал на американцев в Ираке и в Афганистане. Особо выгодным клиентом Бута был либерийский деспот Чарльз Тейлор, которого сейчас судят в Гааге за военные преступления. Голливуд снял о Буте художественный фильм «Оружейный барон» с Николасом Кейджем в главной роли.
А Economist вообще предлагает какую-то свою гипотезу краха карьеры Бута?
Да, еженедельник считает, что политический климат в мире изменился, на смену хаосу пришла стабилизация, западные государства поняли, что торговцы оружием играют на руку террористам, так что веревочке Бута в конце концов пришел конец.
Ну и с какой публикацией в Times Literary Supplement вы хотели нас познакомить?
Это рецензия профессора Дональда Рейфилда на две книги. Одна из них — дневники Станиславского, переведенные на английский язык, а другая — исследование британского театроведа Роуз Уайман «Система Станиславского».
И как оценивает профессор Рейфилд, если мне не изменяет память, прославившийся книгой о Чехове, как он оценивает эти новинки?
Рецензент напоминает, что мало кто из режиссеров прошлого сохранил столь большое влияние на современный театр, как Станиславский. Отчасти это связано с тем, что многие ученики Станиславского, к примеру, Михаил Чехов, смогли эмигрировать из СССР и за границей популяризировали систему учителя. Что до дневников, то рецензент отдает должное Станиславскому, который в 1938 году, в разгар сталинских репрессий, бесстрашно исследует такой немарксистский предмет, как подсознание. Высоко оценивает Times Literary Supplement и книгу британки Роуз Уайман «Система Станиславского». По словам Рейфилда, автор не только анализирует систему Станиславского, но и разбирает другие школы Мейерхольда, Михаила, Чехова и Вахтангова. Поразительно, пишет рецензент, что эти театральные отщепенцы упорно культивировали тоталитарные замашки Станиславского по отношению к труппе. Я цитировал британский еженедельник «Times Literary Supplement».
Большое спасибо, Игорь. Напомню, что сегодняшний обзор публикаций в европейской прессе, это были британские газеты и еженедельники, подготовил и представил мой коллега Игорь Померанцев. Московское время 16:22. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Приморье продолжается разбор полетов по результатам акции протеста, которые состоялись 20 и 21 декабря на главной площади Владивостока, когда несколько сот человек устроили около новогодней елки молчаливый флешмоб. Они были жестоко разогнаны прибывшими из Москвы ОМОНовцами, и в тот день было задержано около 100 человек, среди пострадавших более 10 журналистов. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Владивостоке Марина Лобода.
Прокуратура Приморского края завершила расследование правомерности действий ОМОНа. По информации старшего помощника прокурора Ирины Намаконовой, собранные материалы и свидетельские показания уже переданы в следственное управление. Свои показания дал и сапкор телеканала ТВЦ Сергей Литус, также пострадавший во время работы на площади. Однако он не уверен, что результаты расследования к чему-то приведут.
Честно говоря, я очень мало в это верю, потому что я прекрасно понимаю, кто является заказчиком, организатором всей этой акции. Понимаю, что наша прокуратура встроена в эту вертикаль, выполняет те же фактические задачи, которые выполняли и все эти ОМОНовцы, работники милиции. Поэтому я очень мало верю в то, что будет объективное расследование.
Между тем, единственная жалоба на действия ОМОНа во время разгона митинга, поступившая в прокуратуру, уже отозвана заявителем, поскольку следственные органы отказались ее рассматривать. Официальный предлог – в жалобе не изложено достаточно данных для проведения проверки. Заявителю предложено дополнить документ фактической информации, однако больше он в органах не появился. Свою оценку воскресным событиям во Владивостоке пытаются дать депутаты Приморья, говорит краевой депутат, лидер городской организации КПРФ Владимир Беспалов.
Надо разобраться, кто дал санкцию или добро вот на такие жестокие действия. В этих действиях принимали участие представители московского ОМОНа. Мне непонятно, каким образом и кто сюда их доставил, почему приказу. Они здесь, так скажем, работали. Поэтому я намерен сегодня на совещании в законодательном собрании поставить перед руководством вопрос, почему такое произошло и по чьей вине. Если руководство ЗАГСа не направит запрос, такой запрос пойдет от нескольких депутатов.
Дума Владивостока собралась сегодня на свое внеочередное заседание. Однако события, буквально перевернувшие весь город, депутаты обсуждать не стали, рассказывает депутат Думы Николай Марковцев.
Я сегодня на заседание Думы внес законодательную инициативу об обращении к президенту Медведеву по поводу бесчинства сотрудников ОМОН на центральной площади Владивостока 21 декабря. Но, к сожалению, так как у нас большинство в Думе это члены Единой России, меня послушали, но отказались включать данный вопрос в повестку дня. А потому что всем понятно, кто это сделал. Это сделало по приказанию Даркина. Об этом уже кричит краевая администрация, вся, чиновники. Что Даркина вызвали в Москву, он сказал, местная милиция не справляется и попросил, чтобы сюда прислали ОМОН. Вот по его просьбе сюда ОМОН Зубр и прислали, как говорят чиновники администрации.
Губернатор Приморского края Сергей Даркин воздерживается комментировать разгон мирной акции во Владивостоке. Между тем, приморское интернет-сообщество договаривается на форумах о проведении новой акции на том же месте 28 декабря. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
В Москве 16:25. Вы слушаете Радио Свобода. Наш следующий репортаж мы получили из Екатеринбурга, где прошел аукцион картин, написанных пациентами психиатрических больниц. Практически все картины были мгновенно распроданы. Репортаж Дениса Каменщикова.
В Екатеринбурге и Свердловской области 9 психиатрических больниц. В художественном проекте «Краски души» поучаствовали 8. Для пациентов 3 месяца назад специально закупили краски и холсты. Обычно, по словам главного внештатного психиатра Министерства здравоохранения Свердловской области Олега Сердюка, они используют материалы попроще. Но результат все равно налицо.
Эти работы, они все 3-4 представления о том, как человек может себя выражать вот, в процессе творчества. И динамики чаще всего мы видим результат по настроению картинки, по ее содержанию, по темам, которые пациент выбирает. Добились эффекта или не добились.
Чем больше цветов используют пациенты, чем они насыщеннее, говорят психиатры, тем ближе человек к выздоровлению. Ольга Соколова старательно выписывает сочным зеленым абстрактную фигуру. Вокруг нее яркие цветные круги. Полотно называется «Вселенская аллилуйя Земле», объясняет путано.
Энергия же разная, бывает квантовая, всяческая. Она так примерно и идет. По-научному она, конечно, идет, как Ван Гог нарисовал, но я вот так.
На выставке «Краски души» вообще часто вспоминали Ван Гога, Сальвадора Дали и Амедео Модельяни. В том смысле, что многие великие художники свои самые известные произведения создавали на грани сумасшествия. С арт-терапией все наоборот. Она должна помочь избавиться от терзающих пациента проблем и переживаний, разрешить внутренние противоречия, выплеснуть все это на холст или бумагу. Известный екатеринбургский художник Михаил Сажаев, разглядывая полотно Владимира Афанасьева «Лето», тоже вспоминал о великих. «Лето» выложено из разноцветного бисера. Работа тонкая и скрупулезная.
Кстати, Ван Гога можно сразу связь ощутить. Именно вот такой стиль, дробный очень, тысячи мелких деталей, все-все-все. Он является характерным признаком людей с каким-то временным психической аномалией. Да? Когда я беру кисти, холсты краски, я ненормален.
В Екатеринбургской галерее современного искусства выставили 111 работ, созданных пациентами психиатрических больниц. Не только живопись и графику, еще аппликации, вышивку, изделия из бисера, ткани, картона, речных и морских раковин, одну расшитую нитками женскую сумочку и 4 расписанных вручную зонтика. «Милосердие», «Солнечный дождь», «Солнце Марокко» и «Вальс Бастон». По 1500 рублей каждый. Самая большая начальная цена на аукционе – 25 тысяч рублей за картину Владимира Афанасьева «Сад». По словам одного из организаторов проекта «Краски души» Александра Серебренникова, заместителя председателя Свердловской областной палаты представителей, выставка вызвала неподдельный интерес коллекционеров.
Картины оценивали специалисты галереи, специалисты, то есть есть профессионалы, которые в этом разбираются. Я честно скажу, что я не разбираюсь, я буду приобретать то, что мне нравится. Но есть те коллекционеры, которые любят, кстати, кайфуют от этого, пришли, уже часть работ продана.
Они попросили вот эти работы, мы готовы купить, не могут говорить цифры.
Аукцион проходил в закрытом режиме. Большинство покупателей предпочли сохранить инкогнито. На торги выставили 37 работ. Не продали всего одну. У строителей еще подводят итоги и подсчитывают выручку. Известно, что самой дорогой работой на аукционе стало полотно «Женщина с цветком» Владимира Афанасьева. Оно обошлось покупателю в 48 тысяч 500 рублей. А самое большое число работ в одни руки – 8. Часть денег, вырученных на аукционе, пойдет непосредственно авторам работ. Пенсии у таких людей небольшие, и финансовая помощь для них – одна из главных задач аукциона. Часть передадут в больницы, которые смогут потратить их на оборудование или медикаменты. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Напомню, что на волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Итоговый выпуск нашей программы в эфире в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, ведущий мой коллега Андрей Шар. Итак, тема дня «Радио «Свобода» сегодня в 20 часов. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Бюджет России в 2009 году впервые за 10 лет будет дефицитным, сообщил помощник президента Аркадий Дворкович. Он не назвал конкретные цифры, сославшись на то, что есть разные расчеты. В России участие гражданского общества в принятии важных государственных решений находится на низком уровне, говорится в проекте ежегодного доклада о состоянии гражданского общества. Общественная палата сегодня начала обсуждение этого документа. Верховный суд Мордовии перенес на 21 января будущего года рассмотрение вопроса об условно досрочном освобождении бывшего юриста компании «ЮКОС» Светланы Бахминой. Читинский областной суд ограничил Михаилу Ходорковскому и его адвокатам срок ознакомления с материалами нового уголовного дела против бывшего главы компании «ЮКОС». 3 оппозиционных российских сайта подверглись хакерским атакам. Периодически блокируется работа сайтов «Грани.ру», «Каспаров.ру» и «Нацбол.ру». Российское оппозиционное движение «Солидарность» начало сбор подписей под обращением к премьер-министру Владимиру Путину Путину с призывом отказаться от повышения пошлин на ввоз иностранных машин. Конституционный суд Азербайджана одобрил поправки к Конституции, отменяющие ограничения на избрание президентом одного и того же человека более чем на два срока подряд. Акция оппозиции около здания суда в Баку разогнана полицейскими. Президент Сербии Борис Тадич прибывает сегодня в Москву для подписания соглашения о сотрудничестве с Россией в нефтегазовой сфере. Стоимость сделки около 2 миллиардов евро. В Москве сегодня возобновляются переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза» об урегулировании задолженности Украины за российский газ. Соединенные Штаты подтвердили, что ведут с Грузией переговоры о заключении рамочного договора о партнерстве. В Ленинградской области произошел взрыв на магистральном газопроводе. По информации МЧС, никто не пострадал. Причины взрыва неизвестны. И новость, которая пришла менее часа назад. Бывший полковник российской армии Юрий Буданов, осужденный по обвинению в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, освобождается условно-досрочно. Решение принял суд города Димитровград в Ульяновской области. До этого Буданову 4 раза было отказано в условно-досрочном освобождении. В 2003 году он был приговорен за убийство Эльзы Кунгаевой к 10 годам лишения свободы. Сейчас в прямом эфире сопредседатель Российского правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов. Александр, здравствуйте. Как правозащитное сообщество восприняло известие о досрочном освобождении бывшего полковника Буданова?
Ну, не сопредседатель, ну да ладно. Правозащитное сообщество просто в восхищении от торжества законности в России. Особенно то радует, что сегодня утром Верховный суд Мордовии отказал в освобождении Светлане Бахминой. Хотя у нее, в общем, тоже есть какие-то основания. Не имела взысканий, рекомендаций и так далее. Стало быть, для Буданова один закон, для Бахминой другой. Можно еще некоторые случаи вот такого верховенства закона и отсутствия двойного стандарта привести. Ну, например, Ульман и его товарищи были под подпиской о невыезде. И перед вынесением им приговора куда-то делись. Сейчас, наверное, у них все в порядке. Василий Алексанян гниет в тюрьме. Точнее, в больнице, но в тюремном режиме. Хотя, в общем, тоже можно было бы освободить. И Страсбургский суд об этом напомнил. Ноль реакции. Или персонажи, которые были переданы в Россию из Катара. Те, которых там суд осудил за убийство Зелимхана Яндарбиева. Общеопасным способом. Они были переданы в Россию для отбывания наказания. А после этого руководство УФСИН сообщило, что не знает, где они сидят. Наверное, и у них все в порядке. Вот такое торжество закона. Вот такое наказание преступлений, ставших общественно значимыми. Вероятно, чеченцам и, в общем, всем остальным россиянам, Буданов-то, вероятно, будет теперь не в Чечне, а в России находиться, стоит помнить, что этот человек находится на свободе.
Александр, и все-таки какой реакции вы ожидаете в Чечне по поводу освобождения Буданова?
Ну, я уверен, что и чеченские власти, и чеченское общество выскажутся внятно и быстро. Я сам с нетерпением жду этой реакции. Если Буданов настолько широко известен, а теперь вот такая... Вот такое соблюдение одинаковое закона для всех беспристрастное, и для Буданова, и для осужденных чеченцев, произведет, вероятно, большое впечатление. Я не знаю, где Буданову было безопаснее.
Мы приносим свои извинения. Видимо, у нас есть проблемы со связью. Связь с Москвой прервалась в прямом эфире. Алло?
Алло.
Извините, Александр, мы вас перестали слышать. Продолжайте, пожалуйста.
Я не знаю, считает ли господин Буданов себя на воле в большей безопасности, чем в зоне. Дело в том, что только единый закон для всех в стране может гарантировать нас от продолжения войны. Гражданской, по сути, войны, которая продолжается на Кавказе много лет. Именно то, что там торжествует на Кавказе безнаказанность, что в очень редких случаях преступники предстали перед судом, а наказания очень редко соответствовали тяжести совершенных преступлений. Именно это сделало войну на Кавказе многолетней. У меня вопрос к судьям, к властям, к прокуратуре. Считают ли они, что они внесли своим решением вклад в укрепление законности в России, вклад в укрепление мира в России? Я в этом далеко не уверен.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был член правления Международного правозащитного и благотворительного общества «Мемориал» Александр Черкасов. Он комментировал сообщение об условно-досрочном освобождении бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, который в 2003 году был приговорен к 10 годам лишения свободы по обвинению в убийстве жительницы Чечни Эльзы Кунгаевой. В Москве 16 часов 37 минут. Сейчас выпуск новостей культуры. Его представит Игорь Померанцев.
Католическая церковь планирует реабилитировать Галилео Галилея, утверждавшего почти 400 лет назад, что Земля вращается вокруг Солнца. Папа Римский Бенедикт XVI назвал его «человеком истинной веры, благоговейно созерцавшим творение Божие». В мае 2009 года будет созвана специальная конференция для изучения дела Галилея. В Париже скончалась художница Валентина Крапивницкая. Она родилась в 1924 году в семье поэта, художника и композитора Евгения Крапивницкого, основавшего в 50-е годы неформальную Лианозовскую школу. Валентина Крапивницкая вышла замуж за другого лианозовца, Оскара Рабина. Как и муж, выставляться в официальных советских залах она не могла. Вместе с Рабиным эмигрировала в 70-е и поселилась в Париже. После развала СССР к Валентине Крапивницкой пришло признание и на родине. Большая выставка ее работ прошла в прошлом году в Пушкинском музее в Москве. Издательство «Новое литературное обозрение» выпустило книгу Ольги Назаровой «Путешествие на край тарелки». Это сборник эссе на историко-культурно-кулинарные темы. Автор рассказывает о кухне Ватикана, о поваренной книге жены Диккенса, о гастрономических привычках лермонтовских героев, о советской кулинарной империи, о знаменитых поварах, ставших популярными писателями, и об известных писателях, которые проводят на кухне чуть ли не весь свой досуг. Каждое путешествие заканчивается рецептом. Британская газета «The Stage» – «Сцена» сообщает, что самой влиятельной фигурой в английских театральных кругах за последние десятилетия признан композитор Эндрю Ллойд Уэббер. Его мюзиклы «Кошки» и «Призрак оперы» сделали его одним из богатейших людей музыкального мира, комментирует Иван Толстой.
В начале 70-х, когда я заканчивал школу, никаких кошек еще не существовало. Для нас только что распались Битлы, все гонялись за последними дисками Pink Floyd и Led Zeppelin. И вдруг появилось нечто странное, небывалое, ошеломляющее. Двойной альбом рок-оперы Jesus Christ Superstar какого-то композитора с вычурным именем Эндрю Ллойд Уэббер. Это Ллойд в середине особенно восхищало, придавало шику. Было у нас в школе один пижон, меломан Валера по кличке Стерео. Он ходил всегда одетым с иголочкой и восхищал всех. Есть такие люди, у которых даже в слякотную погоду башмаки остаются без пятнышка. И, конечно, у Валеры, у первого, была с ума сводящая западная стереосистема. Зато у меня дома был Jesus Christ Superstar, привезенный отцом. И сам чистенький Валера Стерео стал ходить ко мне и слушать. И завидовали мне все. И Валеру немедленно прозвали Валерой Ллойд Стерео. Ему очень шло. Так что значение английского композитора у нас в ленинградской школе уже 35 лет назад понимали не хуже этих хваленых британцев.
Это был комментарий Ивана Толстого. Выпуск новостей культуры представил Игорь Померанцев. А продолжит нашу программу рубрика «Политика онлайн». У микрофона Александр Гостев.
Первая мысль, которая пришла мне в голову после того, как я увидел по не нашему телевидению сцены жестокого разгона митинга во Владивостоке, они совсем обезумели. Вторая мысль была примерно такой же, но формулировалась уже в гораздо более грубой форме. Так начинается посвященный этой теме свежий комментарий обозревателя и публициста, редактора ежедневного журнала Александра Рыклина под заголовком «Спасти рядового Дерипаску», с которым можно познакомиться на сайте ЕЖ. Автор подчеркивает, что, по его мнению, просто невозможно себе представить менее адекватную реакцию нашей власти на только-только поднимающуюся волну гражданского протеста против антикризисной программы Путина.
«Это сытого человека легко запугать ОМОНовскими дубинками. Голодный только звереет. Основные черты путинской программы вырисовываются вполне отчетливо. Главную ее особенность российский народ, пожалуй, уже расчухал. Не то что спасать, но даже помогать ему, российскому народу, на этом пожаре Путин не собирается. Как раз наоборот, когда огромные бюджетные деньги выделяются на поддержание неэффективных убыточных производств, это означает ровно одно. За наш с вами счет, за счет учителей, врачей, пенсионеров, Путин пытается помочь своим друзьям-бизнесменам удержаться на плаву. То есть первыми в топку кризиса бросают наименее защищенные, беднейшие слои населения. Прогорят они довольно быстро, но это человеческое жертвоприношение ситуацию все равно надолго не улучшит. И заградительные таможенные пошлины на ввоз иномарок отечественный автопром все равно не выручит. Впрочем, его ведь никто спасать и не собирается. Малую часть дотаций для отвода глаз пустят на пособия и отпускные рабочим, а основную рассуют по офшорам, где благополучно и попилят».
Александр Рыклин отмечает, что, по его мнению, важно понимать, что речь идет о фактически последних деньгах, которые еще остались в России.
«Учитывая внешние долговые обязательства госпредприятий, только в будущем году предстоит выплатить больше 200 миллиардов долларов, про пресловутый стабфонд можно забыть уже сегодня. Добавим к этому обвальное падение цен на нефть, отсутствие возможности рефинансировать долги, дешевые кредиты в мире кончились, и катастрофическое, по словам Андрея Илларионова, схлопывание производства. Другими словами, внутри страны путинское правительство денег зарабатывать не научилось. Отнимать научилось, но больше уже почти не у кого, одни свои остались. Снаружи никто не даст, а заметно поубавившихся нефтяных не то что врачам и учителям, дерипаски уже не хватит».
Кстати, в истории с таможенными пошлинами на иномарки есть, как представляется редактору ежедневного журнала, еще один весьма существенный аспект.
«Понятно, что эта чемизовско-дерипасковская инициатива, поддержанная Путиным, прежде всего бьет по жителям наших восточных регионов, которые уже давно забыли и не хотят вспоминать, как выглядят плоды натужных усилий отечественного автопрома. Так вот, я утверждаю, что такое наглое, нарочитое игнорирование интересов огромных масс локально проживающего населения, а мы говорим о территориях от Урала до Тихого океана, прямой путь к развалу страны. А это уже попахивает совсем другой статьей».
Я спросил Александра Рыклина, уверен ли он в том, что если власти будут продолжать действовать схожим образом в подобных ситуациях, речь действительно может зайти о развале государства.
«Действительно, сотни, но десятки тысяч людей завязаны на этот бизнес. Я имею в виду привоз японских машин из Японии в Россию. Кроме всего прочего, буквально весь Дальний Восток и большая часть Сибири ездит на этих машинах. Каждый, кто был за Уралом, знает, что чем дальше на восток, тем японских машин по сравнению с российскими все больше и больше, а российских все меньше и меньше. А в Владивостоке их уже днем с огнем не сыщешь. Там нужно долго рыскать по Владивостоку, чтобы найти там «Жигули» или «Волгу». Поэтому введение вот этих заградительных пошлин, они фактически заградительные. Надо понимать, что всякий смысл теряется ввозить машины в Россию. Это удар по целым регионам России. И в этом смысле, конечно, это прямой путь к развалу страны. Довольно резкое снижение уровня жизни приведет к серьезным последствиям не только чисто финансовым, но и психологическим для огромного числа людей. Тут действительно был рост на протяжении довольно длительного времени, и как никто не был готов к тому, что все сейчас станет так плохо. А то, что будет плохо, это уже очевидно. Насколько плохо и что здесь можно говорить по временным рамкам, ну, об этом пока говорить преждевременно. Многие говорят про январь, февраль-март. Ну, мне думается, что февраль-март это все-таки еще не те сроки. Я думаю, что пик кризиса придется на осень где-нибудь там, ну, может быть, на сентябрь. Как-то вот так, наконец, лето, может. Прежде всего, речь идет о мегаполисах, потому что, конечно, кризис прежде всего ударит по крупным городам. По таким городам, в первую очередь, где сосредоточено производство, которое пострадает от кризиса, в основном, ну, например, металлургия, там, Липецк, Череповец, Магнит, вот это все. Городообразующие предприятия, когда начнут гасить домны, и у людей не останется работы, ну, что им останется делать? Протест, конечно, будет. Будут ли его столь жестоко подавлять, как это случилось в Владивостоке? Вот в этом я сомневаюсь. Знаете, одно дело, там, тысячи человек, вышедших на митинг протеста, а совсем другое дело, 10, 20, 30 тысяч человек, тут уже. И потом, вы знаете, ну вот так перебрасывать весь ОМОН туда-сюда, это не получится. Это они скоро на одном ОМОНе разорятся. Знаете, если подмосковный ОМОН все время возит в Владивосток, а владивостокский ОМОН придется возить в какие-то другие регионы, то им придется нарисовать сложную карту России, знаете, с передвижениями ОМОНов. Я думаю, что ни в ближнесрочной, ни в среднесрочной перспективе они не смогут гасить протестные выступления.
Мнение публициста, редактора ежедневного журнала Александра Рыклина. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Сейчас в нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший полковник российской армии Юрий Буданов, осужденный за убийство чеченской девушки, освобождается условно-досрочно. Бюджет России в 2009 году впервые за 10 лет будет дефицитным. В России участие гражданского общества в принятии важных государственных решений находится на низком уровне, считают авторы доклада Общественной палаты. Верховный суд Мордовии перенес на 21 января рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении бывшего юриста компании «ЮКОС» Светланы Бахминой. Правительство России в ближайшие дни представит список промышленных предприятий страны, которые смогут рассчитывать на финансовую поддержку государства. Рассказывает Сергей Сининский.
Речь идет о четырех группах промышленных предприятий с большим количеством работающих, градообразующие, а также инфраструктурные и уникальные технологически. Если иметь в виду их отраслевую принадлежность, то это энергетика и транспорт, связь и металлургия, химия и нефтехимия, стройматериалы и розничная торговля, а также оптичные сети и автомобильная промышленность. Среди мер государственной поддержки, на которую они могут рассчитывать, и государственные гарантии по банковским кредитам этим предприятиям – и субсидирование процентных ставок по этим кредитам, и, наконец, прямой госзаказ на их продукцию. Из Москвы заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
Помимо уже обозначенных мер, есть некоторые дополнительные, например, реструктуризация налоговой задолженности и предоставление налогового кредита. Что же касается кредитов, то, в принципе, предусматривается, что Банк России может выдавать, ну, относительно краткосрочные беззалоговые кредиты сроком до 1 года. В этом смысле кредитная поддержка будет тоже увеличена в рамках этих мер.
Но беззалоговые кредиты доступны лишь банкам и далеко не всем, а не промышленным предприятиям.
Да, но предполагается, что банки не сидят на деньгах, не переводят их там на валютный рынок, а именно расширяют кредитование реального сектора.
Интересно, что среди мер государственной поддержки промышленных предприятий пока не значится прямое их кредитование со стороны государства. Главный экономист исследовательского центра развития Валерий Миронов.
Из тех мер, которые предлагаются государством в рамках господдержки ключевых или системообразующих, как их назвали, предприятий, мы среди них не видим прямого кредитования со стороны государства. А это связано с тем, что пока государство обязало перекредитовывать лишь внешнюю задолженность предприятий, Внешэкономбанк. То есть эта мера была принята раньше последнего пакета, и она поручена Внешэкономбанку, и он уже истратил на эти 15 из выделенных ему 50 миллиардов долларов, и процесс в самом разгаре. Можно прогнозировать, что в следующем году этот пакет будет увеличен, потому что в следующем году объем внешней задолженности, который предстоит погашать частному сектору, банкам и промышленным корпорациям, по разным оценкам составляет от 90 до 120 миллиардов долларов. Естественно, часть может быть перекредитована опять какой-то госструктурой, возможно, даже в больших объемах, чем сейчас, но не сильно, потому что наши валютные резервы не безграничны.
На ваш взгляд, из всех предполагаемых мер государственной поддержки промышленных предприятий, какие именно могут оказаться наиболее востребованными самими адресатами этой помощи?
Если говорить о других мерах, госзаказ, субсидирование процентной ставки, то я думаю, что наиболее желанным было бы для предприятий субсидирование процентной ставки, потому что государство для того, чтобы стимулировать уход в рубли и дестимулировать уход в валюту, оно повышает внутри страны процентные ставки, пытается обеспечить положительную доходность депозитов в коммерческих банках, рублевых депозитов, и все это вызывает очень резкое удорожание кредитов.
Можно предположить, что те дополнительные средства, которые окажутся в распоряжении избранных предприятий в результате оказания им помощи государства, в первую очередь пойдут на пополнение оборотного капитала, то есть на выплату зарплат, на расчеты с поставщиками, но в состоянии ли такие меры всерьез стимулировать сам внутренний спрос на продукцию этих предприятий? Владимир Сальников.
предприятия, конечно, будут использовать получаемые средства на наиболее приоритетные нужды, но здесь важно просто сейчас расширить, в принципе, кредитное предложение для компаний, а как они уже будут этим управляться, это, в общем-то, их дело. Важно же именно дать им пережить эти наиболее сейчас неблагоприятные буквально месяцы, если не недели, потому что как только восстановится система, хотя бы того, пусть слабого кредитования, которое было в предшествующий период, то это уже будет большой шаг вперед. Тем более, что, кстати говоря, в последние годы кредитование активно развивалось, и сейчас значительная часть кредитов, в том числе банковских, уже шла и на инвестиции в основной капитал, то есть это были достаточно уже долгосрочные, по крайней мере, по российским меркам кредиты, и в отдельных секторах, таких, например, как сельское хозяйство, там уже по итогам 3 месяцев 2008 года, таких благоприятных месяцев, до половины инвестиций в основной капитал, например, финансировалось за счет банковских кредитов. Поэтому можно говорить о том, что не только оборотные средства, но в конечном счете и инвестиционный процесс каким-то образом может восстановиться за счет увеличения кредитования.
Многие предприятия, окажись в их распоряжении дополнительные средства, могут направить их, как они привыкли это делать в последние годы, на покупку импортного оборудования или сырья, а не того, которое производится внутри страны. Валерий Миронов.
Это правильное опасение. Государство, выделяя средства предприятиям, надеется, что они будут покупать товары внутреннего производства, тем самым поддерживать внутренний рынок, внутреннюю экономику, в силу того, что очень часто правительственные чиновники думают, что то обесценение рубля в бивалютной корзине, которое осуществляет Центральный банк сейчас, оно поможет сделать импорт более дорогим и таким образом поднять ценовую конкурентоспособность российских производителей. На самом деле, эффективный курс у нас продолжает укрепляться, несмотря на падение рубля к бивалютной корзине. Целый ряд наших торговых партнеров, Украина, Турция и другие, сделали уже сейчас сильную девальвацию своих национальных валют, провели и тем самым подняли конкурентоспособность своих товаров по отношению к российским.
То есть, по идее, и курс рубля нужно снижать еще больше.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня – обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. В конце этого часа вернемся к сообщению об условно-досрочном освобождении бывшего полковника российской армии Юрия Буданова. Прокомментировать два совпавших по времени судебных решения – условно-досрочное освобождение Буданова и перенос рассмотрения вопроса об условно-досрочном освобождении Светланы Бахминой, мой коллега Андрей Шарый попросил известного российского правозащитника, бывшего политзаключенного Сергея Ковалева.
Что ж тут комментировать? Тут, по-моему, все ясно. Для того, чтобы сравнить эти два судебные решения, стоит немножко вспомнить о деле Буданова. Знаете, нехорошо зэку огорчаться по поводу освобождения другого зэка. Каков бы он ни был, выходит на свободу, и это, что называется, слава богу. Почему я все-таки хочу вспомнить этот будановский процесс? Так сказать, для выразительности сопоставления этих двух судебных решений о Бахминой и о Буданове. В будановском приговоре записано, что он приговорен за похищение и убийство. Это неправда, потому что этот мерзавец изнасиловал, а потом убил женщину. Понимаете? И это уже фокусы нашего замечательного, самого справедливого в мире правосудия. Вот представьте себе картинку. Голый мужчина под громкую музыку, отодвинув конвой от своего домика на колесах, допрашивает голую женщину. У кого могут возникнуть какие бы то ни было сомнения насчет того, что на самом деле проделывал этот самый голый мужчина. Наш суд, российский суд, в Ростове, кажется, его судили, поверил в то, что да, такое может случиться. И это был допрос. А вот если бы суд рассмотрел обвинение в изнасиловании, а не отверг его по неким достаточно серьезным, но в данном случае не имеющим никакого значения основания, то он был бы приговорен не к 10 годам. Ну что же, освободили, ладно. А вот Светлана Бахмина, дело не только в том, что она мать новорожденного ребенка, вместе с этим ребенком в тюрьме встретит Новый год. А дело еще и в том, что мы ведь не знаем, какое в конце января решение суда. То что-то теряется, то что-то не находится. полагать, что это русский беспорядок в бумагах, не уверен.
Знаете, мне кажется, что это, скорее всего, беспорядок в умах русских. Здесь выстраивается такая вот российская иерархия героев и преступников. Буданов преступник, и это признано законом, но он все-таки родину защищал. Бахмина, да, женщина, родившая ребенка в колонии, но она совершила крупное преступление против нынешней власти, как считает эта власть.
Знаете ли, что это значит защищал родину? От кого и где он ее защищал? И как он ее защищал? То, что я говорил об обстоятельствах этого якобы допроса, это ведь все подтверждено многими свидетельскими показаниями и фигурирует в деле. Ну, только что, кажется, он в плавке был одет, когда вошли люди, вызванные им солдаты, и увидели совершенно обнаженный труп молодой девушки. Есть ведь и другие красочные эпизоды в этом деле. Вот этот самый защитник Родины своего офицера бросил зиндан в яму такую вырытую, накрыл досками, а потом еще распорядился на эти доски вывалить негашенную известь. В чем же был виноват этот бедолага-офицер, который в суде, кстати, не предъявил своему начальнику полковнику никаких обид? Этот молодой офицер виноват вот в чем. Он задержался на учениях с артиллерийской стрельбой, потому что потратил время, заменяя разрывные снаряды на болванки. А почему он это делал? Потому что мишенью для этой учебной, подчеркиваю, учебной стрельбы была чеченская деревня, населенная, где жили люди. Вот так воевал и защищал родину этот человек. Мне трудно судить об обвинениях, предъявленных Бахминой. Могу только сослаться на мнение людей, знакомых с этим делом, которые утверждают, что обвинение просто, просто пустое. Я знаю, что вокруг суда в Ростове толклись толпы, которые требовали освободить героя, оправдать его. Вообще, все эти дела, связанные с чеченской войной, воспринимаются как кошмар. И все дело ЮКОСа – это тоже кошмар. Но в другую сторону. Дело политическое, и полагаю, что вина молодой женщины состоит в том, что ее показания по делу не удовлетворили обвинительную власть.
Два судебных решения – условно-досрочное освобождение Юрия Буданова и перенос рассмотрения вопроса об условно-досрочном освобождении Светланы Бахминой – комментировал известный российский правозащитник, бывший политзаключенный Сергей Ковалев. Вопрос ему задавал мой коллега Андрей Шарый. Итак, темы первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. В следующем часе подробно поговорим о том, как в Приморье нарастает социальная напряженность в связи с разгоном мирной акции протеста против повышения пошлин на иномарки, о проблемах российского автопрома вообще и о том, как правительство пытается бороться с этим кризисом. Мы продолжим после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
65-летний финансист принял большую дозу снотворного и вскрыл себе вену.
Российские автоперегонщики блокировали пограничный мост через Неман.
Подъехали бойцы ОМОНа. Стали безо всяких видимых причин хватать оттаток.
И пока реальных путей урегулирования проблемы украинская сторона нам не предлагает.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».